azan.kz представляет.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا من إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن.
إن شاء الله по воле Аллаха Субханаху ва Тааля продолжаем дальше уроки, посвященные акиде по тексту имама Абу Джафра ат-Тахави «Баяну акидати ахли сунна валь джамаа». Мы с вами остановились на словах имама Абу Джафра ат-Тахави, где он сказал: «Ва тааля аниль худуди валь гаяти валь аркани валь аадаи валь адават». Всевышний Аллах превыше того, чтобы иметь границы, рамки, части, конечности или органы. А также мы остановились на том, как понимают данные слова «Ахли Сунна Валь Джамаа» и группы, которые ей противоречат. Также на последнем уроке мы привели слова Ибн Таймии от Ахмада Ибн Ханбаля о наличии двух риваятов касательно термина «хад», то есть касательно слов «Аллах превыше того, чтобы иметь границы». И сравнили слова касательно этих риваятов с пониманием великого ученого ханбалитского мазхаба имама Абу Фадля ат-Тамими при его повествовании акиды имама Ахмада. Тем самым мы сказали и пояснили, что от имама Ахмада не приходили слова о том, что Аллах ограничен. В общем, мы немного сравнили позицию Ахли Сунны в этом вопросе с позициями других. Таким образом, слова «Аллах причист от границ» являются позицией всей Ахли Сунны. Об этом пришло также в книге «Фихуль Акбар» имама Абу Ханифы. Имам Абу Джафар, повествуя об акиде в данной книге, писал: «Хаза зикру баяни акидати ахли суннати валь джамаа аля мазхаби фукаха иль милля Аби Ханифата ан-Нуъман». То есть, это позиция великого ученого и факиха этой уммы Абу Ханифы. Иначе говоря, данная позиция считается позицией всей ахли сунны. Мы привели вам слова имама Абу Ханифы «Фихуль Акбар». Касательно этого он говорит: وَمَعْنَ شَيْءٍ إِثْبَاتُهُ بِلَا جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ وَلَا حَدَّ لَهُ وَلَا ضِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ. То есть он говорит: мы утверждаем о том, что Аллах существует, не приписывая ему тело, не называя его джаухар и очищая его от недостатков. От имама Ахмада также пришли подобные слова. Данные слова приходили и от других наших имамов. Кто из вас хорошо знает арабский язык и хочет глубже изучить данный вопрос, то для вас есть книга «Аль-Каулю Тамам би Исбати Тафвиди Мазхаба Лиссаляфи Л-Кирам» имама Сейфа Аль-Асри, в которой повествуется о том, что Ахли Сунна придерживается методов Тафвид и Тавиль, останавливаясь более подробно на методе Тафвид, приводя слова ученых Ахли Сунны. В общей сложности были приведены слова 111 ученых. Одной из особенностей данной книги является хорошее разъяснение по этому вопросу, рассказывая об очень тонкой разнице между нашей позицией и позицией наших братьев саляфи. Недавно, около года назад, я ездил в один город нашей страны, в котором живет молодой человек, придерживающийся салафитских убеждений, и который обучался в Мединском университете. Этому молодому человеку дали данную книгу, а после ее прочтения он сказал: «Ах, вот как на самом деле! Нам ведь не разъясняли этого так подробно. Теперь я все понял». Затем он подал статью на 2 страницы в местную газету, где написал о том, что имам Аль-Матуриди является имамом Ахли Сунны. Разъяснил, что такое Тафвид и что такое Тавиль. Альхамдулиллах. Иначе говоря, молодой человек, который окончил учебу в Медине и придерживался салафитского направления, отказался от их акиды и принял нашу акиду, акиду Ахли Сунны. Так как автор данной книги очень хорошо раскрыл эту тему, на своих уроках я приводил риваяты очень многих слов наших имамов из данной книги. Об этом, если будет возможность, мы расскажем как-нибудь вкратце. Однако, все по данной теме приведено в этой книге. Один из имамов Ахли Сунны – это имам Ибн Хиббан, великий мухаддис, ученый. Его полное имя – Мухаммад Ибн Хиббан Ибн Ахмад Абу Хатим Ат-Тамими Аль-Бусти. В наших книгах по хадисам часто можно встретить риваяты и слова, приведенные Ибн Хиббаном. У него также есть своя книга «Сахих Ибн Хиббан». Так вот, есть одна история, произошедшая с имамом Ибн Хиббаном. Она касается данной темы, поэтому я бы хотел поделиться ею с вами. Он так начинает свою книгу «Ас-Сихат». «Альхамду лиллахи ллази лейса лаху хаддун махдудун фаюхтава, вала лаху аджалун маадудун фаяфна». Хвала Аллаху, который не имеет границ, существует независимо от места и времени. Такими словами он начинает, то есть с позиции Ахли Сунны. К тому же об этом говорит большой ученый мухаддис, имам Ибн Хиббан, рахимахуллах. Наши братья-салафиты, в особенности придерживающиеся направления мадхализма и взявшие себе в пример таких людей, как Рабия Ибн Хади Аль-Мадхали и Мухбил Аль-Вадии, делают всегда сильный акцент на хадисах, часто причисляя себя последователем Ахлюль-Хадис и используют подобные термины. Имам Ибн Хиббан как раз таки из числа таких великих ученых-мухаддисов. Например, есть имам Байхаки. Он тоже является мухаддисом, фахихом и ученым. Они часто от него приводят. Говорят, передал имам Байхаки. Имам Байхаки сказал... У имама Байхаки также есть книга по акиде. Если вы откроете ее, то в ней он пишет об акиде Ахли Сунна валь-Джамаа. Сказанные им слова идентичны со словами имама Абу Мансура аль-Матуриди и имама Абуль-Хасана аль-Ашхари. Будь это имам Ибн Хаджар аль-Асқалани, имам ан-Науби или любой другой хадисовед, все они делали шарх на книги по хадису. Имам Ибн Батталь и другие ученые. И все они придерживаются акиды Ахли Сунны валь-Джамаа. И поэтому лозунги, что Асхабуль Хадис, Ахлюль Хадис всегда были на акиде салафитов, являются ничем иным, как пустым словом. Теперь, были ли среди Ахлюль Хадис те, кто придерживался другой акиды? Да, были. Среди передатчиков хадисов были даже нововведенцы. И по этой причине наши ученые рассмотрели вопрос, принимаются ли хадисы от бидатчиков или нет. Есть слова, пришедшие от имама Шафии. «Я, говорит, принимаю хадисы от нововведенцев, кроме хаттабитов». Хаттабия – это группа нововведенцев, существовавшая ранее, которая говорила ложные слова, чтобы доказать свои убеждения. То есть среди передатчиков хадисов также были люди, придерживающиеся различных убеждений. Среди Ахлюль Хадис есть и те, кто придерживался убеждений Ахли Сунны, а также наоборот, чья акида не соответствовала. Для чего мы это говорим? Сегодня молодые люди, придерживающиеся салафитского течения, присвоили этот термин, называя только себя Ахлюль Хадис. В ранние времена термин Ахлюль Хадис применялся к тем, кто защищал Ахли Сунну. Были времена, когда появились такие заблудшие группы, как Муътазилиты. И группа ученых из Ахли Сунны выступили против мухтазилитов. И их стали называть Асхабуль Хадис. Тогда в число Асхабуль Хадис входили ученые и факихи, и ученые по тасауфу, а также все остальные. Касательно того отрезка времени есть слова имама Ахмада и других ученых о 73 течениях. Имам Ахмад говорил, что та группа, которая спасется, они и есть Ахлюль Хадис, они и есть Ахли Сунна валь-Джамаа. А сегодняшние слова, что среди ученых Ахли Сунны есть группа Ахлюль Хадис, и которые являются салафитской, не имеют никакого веса. Имам Ибн Хиббан из великих ученых Ахли Сунны, его слова, его акида соответствуют словам и акиде имама Абу Ханифы, имама Абу Мансура и Абуль-Хасана. Однако за сказанные им слова было причинено много вреда имаму Ибн Хиббану. Те ученые, которые приписывали Аллаху границы и место, наносили ему вред, враждовали с ним. Об этом в своей книге «Замуль Калям» Абу Исмаиль Аль-Харави говорит. Об этом и приводит различные риваяты. Книгу «Замуль Калям» наши братья-салафиты очень сильно любят и всегда ее рекламируют. Однако в ней есть такие вещи, от которых бросают в дрожь. В ней был показан имам Абу-Хасан Аш-Хари, великий ученый Ахли Сунны, как бессовестный человек, совершавший намазы без омовения и мочившийся стоя. В этой книге приходят такие слова. «Саальту Яхья ибн Аммар, хан Аби Хатим, ибн Хиббан аль-Бусти». Один человек рассказывает, «Я спросил у Яхьи ибн Аммара об Абу Хатиме ибн Хиббане. Культу араайта». Я, говорит, задал ему вопрос, видел ли ты его, ибн Хиббана? Тогда Яхья ибн Аммар ответил, «Вакейфа лям аро». Как же я его не видел? Конечно же, я его видел. «Нахну ахраджнаху мин Сиджистан». Ведь мы прогнали его из Сиджистана. По какой причине? «Кана ляху ильмун кабирун, ва лям якун ляху касиру дин». У него было много знаний, но убеждения его в религии были неправильными. «Кадима алейна фа анкара л-хадда лиллахи фа ахраджнаху мин Сиджистан». Он приехал к нам в Сиджистан и сказал, что Аллах причист от границ, то есть начал отрицать ограниченность Всевышнего Аллаха, и мы прогнали его из города. Касаемо данных слов, имам Таджуддин Ас-Субки, великий ученый Ахли Сунны, в своей книге говорит следующее. «Унзур ма аджхаля хазаль джарих». Посмотрите на невежество человека, который говорит об этом. Кто здесь более достоин сделать джарх, нанести рану? Тут слово джарх относится к терминам науки джарх ва та'диль. Есть такая наука по хадисам. Джарх означает наносить рану, а та'диль – это справедливый доверенный. Джарх в переносном смысле, то есть дискредитировать. И посредством дискредитации хадисы у человека уже не берутся. Обычно это происходит, когда у одного мухаддиса плохая память, неправильная акида, в общем, нехороший статус. И тогда остальные мухаддисы дискредитируют его, бракуют и не принимают от него хадисы. А посредством та'диля, наоборот, дают ему хорошую оценку. И поэтому имам Субки здесь удивляется, говорит, посмотрите на Яхью ибн Аммара, кто он, и посмотрите на ибн Хиббана, кто он. И кто из них больше на самом деле заслуживает дискредитации и быть оставленным. Говорит, посмотрите на Яхью ибн Аммара, посмотрите на этого невежду, который делает джарх. Ведь он сам его заслуживает. Подобные группировки наносили вред нашим ученым. Великого ученого Мухаммеда, нам нужно понять, что подобные группировки наносили вред нашим ученым. Великого ученого Мухаддиса, как имам ибн Хиббан, чьи знания подобны морю, экзаменовали на Ахиду, когда он приехал в Сиджистан. И после того, как они выяснили, что его Ахида не соответствует их Ахиде, они изгоняют его из страны. И по этой же причине не стоит удивляться сегодня, говоря, почему же они не слушают наших устазов, почему они не следуют за нашими учеными, и почему во время проповеди наших имамов эти ребята надевают наушники. Это их привычка, традиция, которая передавалась им от их дедов. Когда у них есть сила и возможность, они могут изгнать из страны. Если не будет такой возможности, то они будут клеветать, приписывать слова, которые не были сказаны. И есть слова имама Саида Фуды о том, что приверженцы салафизма считают правильным наговаривать ложь на своих оппонентов. И я раньше говорил, мол, он просто покорячился, сказав это. На самом деле такого нет. они же не пойдут на такое. Однако позже в реальной жизни я увидел, что они способны на это. Чтобы оправдать себя и очернить противника, они готовы пойти на что угодно. Они даже способны изменить книги наших имамов. К примеру, в книге «Фикхуль Абсад» имам Абу Ханифа в риваяте от Абу Мутира Аль-Бархи говорит такие слова. Касательно самого Абу Мутира есть разные мнения. Мнение ученых ханафитского мазхаба и мнение хадисоведов. Мухаддисы сильно критикуют этого человека. Но сейчас не об этом. В Фикхуль Абсад есть такие слова, где Абу Ханифа говорит: «Истава мин гойри хаджатин ва истихрарин алейхи». Всевышний Аллах сделал истава на арш без какой-либо нужды и не утвердился на нем. То есть мы признаем, что Аллах сделал истава. Мы признаем это качество, но это истива без того, чтобы утвердиться. Абу Ханифа говорит об этом. «Мин гойри хаджатин ва истихрарин алейхи». У арабов есть слово «истихрар». В этом слове приходит буква «ро», затем «алиф», затем «ро». Если вы уберете последние буквы «ро» и «алиф», то получится значение «истахарро». Это совсем другое слово, означает «утверждаться». И приверженцы салафитского направления, печатая данную книгу, убрали последние два слова «ро» и «алиф», вследствие чего получилось следующее: «Мин гойри хаджатин вастахарро алейхи». То есть он утвердился на арше без какой-либо нужды. Как видите, если появится необходимость, то они готовы исковеркать слова наших ученых. Также, к примеру, есть книга «Аскар» имама Ан-Навави. И в этой книге имам Навави посвятил целую главу для посещения могилы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в Медине. Говорится о том, как нужно делать зиарат. И когда эту книгу издавали в Саудии, то во время распечатки главу, которая называлась «Достоинство посещения могилы пророка», саллаллаху алейхи вассалям, они изменили ее на «Достоинство посещения мечети пророка», саллаллаху алейхи вассалям. И на самом деле это две разные вещи. Шейх Мухаммад Авама говорит об этом в своей книге. Он говорит: «Увидев это, меня бросило в дрожь, после чего я связался с исправлявшим и служившим этой книге мухаккиком Арнаутом». Шейх Абдул-Кадир Арнаут – это мухаддис из Сирии. В то время он еще был жив. Шейх Мухаммад Авама, обратившись к нему, сказал: «Ведь то, что вы сделали, убрали целую главу, является несправедливостью и научным преступлением. Ведь исходная версия имама Навави сохранена, и на самом деле он писал по-другому». На что шейх Арнаут ответил, что это не его рук дело, и что его даже не ввели в курс дела. Уже позже, после этого, шейх Арнаут выступит с заявлением, где он напишет, что на самом деле никакого отношения к этому событию не имеет. И такие преступления на самом деле происходят очень часто со стороны салафитов. На сегодняшний день они выпускают много ханафитских книг, книг Ахли Сунны, пишут на них исследования, делают тахкик. И бывает часто, когда садишься читать эти книги, на самом деле устаешь. Садишься прочитать книгу, и вместо тахкика читаешь опровержение на эту книгу, рад. Если хотите писать рад, пишите его лично. Пишите самостоятельно, как отдельную книгу, и не называйте это тахкиком, назовите это опровержением. И бывает так, что в сносках, либо в конце они пишут «Тахриджуль Ахадис», вот, исследование, оценка хадисов, затем под каждым добавляют «Да'афахуль Альбани». Альбани посчитал этот хадис слабым, этот хадис ослабил шейх Альбани и так далее. Если вы посмотрите эти книги, будете читать, субханаллах, вы устанете. Вот так вот они искажают книги Ахли Сунны. А ведь искажением слов, искажением книг занимались Ахлю Китаб. Всевышний Аллах в Коране говорит, изменяют слова, искажают их. Это их рук дело. А печатные офисы наших братьев-салафитов занимаются тем же самым. Субханаллах, если так будет продолжаться, то в конце концов это приведет к множеству сожалений и к большому бедствию. Почему? Потому что совершается преступление в отношении книг в несколько томов. И поэтому шейх Саид Фуда сказал от обиды, что они считают правильным наводить ложь на своих оппонентов. Когда у них есть сила и возможность, они могут выдворить из страны неугодного им ученого. Когда им это не под силу, они начинают искажать слова этого ученого, подтасовывать разные вещи, заниматься тадлисом. Поэтому не стоит удивляться, почему же они не слушают ученых Ахли Сунны, почему они не слушают наших устазов. Если в наше время, сейчас, придут такие ученые, как Ибн Хаджар, имам Навави, имам Куртуби, приедут в наш город, то те, кто только недавно пришел к намазу из числа салафитов, посчитают, что только они сами находятся, лично они находятся на правильном пути и выступят против вышеуказанных ученых, как в примере Ибн Хибана и Яхья ибн Аммара. Никому неизвестный Яхья ибн Аммар считал себя шейхом. Шейхом, который способен проверять Ахиду ибн Хиббана и был способен выгнать его из страны. В некоторых странах применяют точно такую же политику. Тех, чьи слова не соответствуют их словам, притесняют, сокращают визы, делают все, чтобы выгнать из страны, либо искажают их слова. Такой случай происходил и с нами. Например, однажды я снимался видео, разбирая вопрос о том, является ли ширком поклон невестке или нет. Там я сказал, если рукух или сажда будут выполнены без намерения поклонения, касательно сажда есть указание в хадисе, что это харам. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил это. В нашей религии запрещено совершать земные поклоны кому-либо помимо Аллаха. Это харам. Если это делается с намерением поклонения, то такой человек выходит из религии. А если это делается с уважением, то это большой грех. Но мы не можем рассматривать это как ширк, если это делается с намерением уважения. Потому что у народов, живших до нас, это было дозволено. Ангелы преклонились перед Адамом, алейхиссалям, а братья Юсуфа пали ниц перед ним. Но в нашей религии есть запрет на это. Теперь халяль и харам, дозволенность ранее, запрет позднее, все это вопросы фикха. В акиде нет понятия насих и мансух. Не может быть такого, чтобы раньше было разрешено приобщать Аллаху сотоварищей, а затем появился запрет. Такого нет, это невозможно. Поэтому ученые говорят, в акиде нет такого понятия. Насих мансух присутствует в вопросах шариата, то есть в вопросах фикха. Среди вопросов фикха это вопрос харама и халяля. Поэтому поклон невестки мы должны рассматривать в рамках харама и халяля, потому что она не делает это с намерением поклонения. И я сказал, что рассматривать это как ширк или таухид является большой ошибкой. Касаться лбом пола не считается поклонением другому. Если бы это было поклонением другому, то это не было бы дозволено у пророков, которые были до нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что поклоняться кому-либо, кроме Аллаха, было запрещено всем пророкам. То есть слова «Ля иляха илляллах» говорили все пророки, начиная от Адама, алейхиссалям. Ни один из них не говорил о дозволенности поклонения кому-либо помимо Аллаха. Однако делать суджуд кому-либо, кроме Аллаха, было в шариате ранее. А наш шариат наложил на это запрет. Поэтому данный вопрос должен рассматриваться в рамках халяля и харама. Безусловно, здесь нет намерения поклонения, а есть намерение уважения. У нас на это есть строгий запрет. Это харам. И сказанные мной здесь слова наши братья-салафиты вырезали, взяли слова, что сажда – это поклонение другому, и сказали, вот, смотрите, Ярсын утверждает, что можно поклоняться другому человеку. Далее они взяли чьи-то слова о дозволенности этого, прикрепили фотографии людей, которые поклонялись могилам, и сделали общий видеоролик. Однако мои слова были совершенно иными. Человек, который сделал это, боится ли он Аллаха? И не злоупотребляет ли доверием? Нет, конечно. Но кто же это делает? Это делает молодой человек, приверженец салафизма. И некоторые, увидев этот ролик, решили, что если кто-то решил, что можно делать сажда, поклоняться другому наряду с Аллахом, то такой человек кафир. И за ним нельзя молиться. Когда я был в Атрау, была такая фитна. Когда я выходил руководить намазом, салафиты отворачивались и говорили, что за кафиром нельзя следовать в намазе. Почему? Потому что якобы я сказал о том, что можно делать сажда другому человеку, помимо Всевышнего. А когда спрашиваешь их, где я такое сказал, они начинают показывать тебе минутный ролик, подверженный монтажу. И ни у кого из них не было даже мысли, что нужно проверить этот видеоролик. Вдруг это монтаж? Ведь нужно посмотреть его полностью. Ведь так нельзя, это и есть злоупотребление аманатом. Настолько это узкомыслящие люди. Это ладно. То видео некоторые их устазы показывали своим ученикам. Если я скажу его имя, вы все знаете, кто это. Показывал своим ученикам это видео и говорил, вот видите, Ярсын вот так вот говорит. Утверждает, что можно делать сажда кому-то из людей. Так он распространял это видео среди своих учеников. Наверное, он пожалел о том, что вышел на диспут. Один парень придерживался салафизма, а затем перешел в ханафитский мазхаб. Альхамдулилля. Этот парень сам пришел ко мне и рассказал об этом. Он сказал, после вашего диспута у меня появились вопросы. И я обратился к тому человеку за ответом, к своему устазу. Но он не дал мне каких-то удовлетворительных ответов. Вместо этого он сказал мне, да посмотри ты. Он же говорит, что можно делать сажда другому человеку. И показал тот самый смонтированный видеоролик. Тогда я сказал, когда этот вопрос поднялся, я посмотрел видеоролик целиком полностью и сказал, «Устаз, но здесь же на самом деле не так. Ведь Всевышний Аллах сказал в Коране, ваше противостояние с людьми, ссоры, обиды, пусть не подталкивают вас к несправедливости. Значит, мы должны быть справедливыми». Он ведь здесь не имел в виду это. На самом деле он говорил о другом. Я видел его полное видео. Я посмотрел урок в длиной 20 или 30 минут, где он сказал об этом. Так я объяснил ему. Позднее, спустя одну неделю или две, его друзья пришли к нему, к этому устазу. И когда они пришли к нему, он снова начал им показывать это видео. Тогда я сказал себе, «Субханаллах, почему? Почему он это делает?» Ведь это кьяна, злоупотребление аманатом. И на самом деле, почему они это делают? Да потому что они считают нас нововведенцами. И у них есть позиция очернять тебя, как им угодно. Поэтому они всегда готовы изменить твои слова, исковеркать их, если нужно навредить тебе. К примеру, имам Ат-Табари, рахимахуллах, очень много страдал от таких людей. В конце концов, они закрыли имама Табари, великого ученого, в его доме и не выпускали его оттуда вплоть до его смерти. Такой большой вред причиняли они ему. И многие наши имамы пострадали от их рук. После этого, что можно говорить об остальных? Имам Ибн Хиббан так довел до нас эту акиду, акиду Ахлисунны, так же, как и другие ученые. А салафиты, как мы говорили в прошлый раз, утверждают, что у Аллаха есть границы. Есть хад. От Ибн Таймии приводятся риваяты, что Всевышний Аллах ограничен с шести сторон. А ученики же Абу Ханифы в своих книгах изложили акиду Ахлисунны, сказали, что Аллах причист от границ. Это можно увидеть в книгах имама Матуриди, рахимахуллах, и в книгах имама Насафи. Есть также ученые, вышедшие из наших краев, чьи книги исследуют только сейчас. Его зовут Хусамуддин Ас-Сыгнаки. Аль-Ханафи умер в 714 году по хиджре. И от него приводятся такие слова в книге «Аль-Кафи фи шарх усуль баздави фи ба'асиль муташабих», в главе, где говорится, как нужно понимать аяты муташабих и хадисы, он говорит: «Аль-Итбату джихати мумтаниун». Так как это приводит к тому, что Аллах ограничен, а быть ограниченным – это признак сотворенных. Если Аллах не имеет начала и является хадим, то Аллах не бывает ограниченным. И не бывает у него направления. Направление в отношении Аллаха невозможно. В отношении Аллаха такое понятие, как направление, сторона, является немыслимым, невозможным. Эти слова тут нужно объяснить. Значит, есть такие слова «быть ограниченным», то есть «быть измеримым», а это признак сотворенных. В Ахиде наши ученые говорят такие слова. И откуда мы узнаем, что это признак творений? По какой причине быть ограниченным, быть измеримым считается признаком творений? Наши имамы так объясняют эти слова в своих книгах. К примеру, возьмем камень. На земле лежит камень, у камня есть размер, есть вес. Допустим, это камень, который помещается в нашей ладони. Теперь вопрос. Один камень плоский, другой вытянутый. И все камни разные. Но этот вытянутый камень может быть плоским, а может маленький камень быть большим. Может быть. Получается, что есть тот, кто делает камень плоским, длинным, вытянутым. Потому что есть такое правило «Ля тахсиса илля бимухассис». Это правило применяется в Ахиде. И когда вы видите какую-то вещь, к примеру, растет одно дерево, вы скажете, это дерево кто-то посадил. Новостроенный дом, вы скажете, что его кто-то построил. Или, как в примере выше, возьмем размер камня. Мог ли этот камень быть большим? Да, мог. А возможен ли камень меньше его, чем этот, который поместился в нашей ладони? Возможно. То, что мы говорим сейчас, относится к терминам ахиды. Возможно, невозможно, мумкин, мустахиль, ваджиб. Все это относится к нашей теме с прошлого урока. Это хукмы, виды суждения. Таким образом, камень мог быть большим, так и маленьким. Значит, есть какая-то определенная сила, которая сделала его именно таким. И в этом размере. И эта сила Всевышний Аллах. Есть определенная сила, которая определяет размер, вес, делает весь маленький, большой, длинный, вытянутый, плоский и так далее. Это Всевышний Аллах. То есть наличие у какой-либо вещи размера, объема уже свидетельствует о том, что это является сотворенным. Он не становится таким сам по себе. Если бы какая-то вещь появлялась сама по себе, если бы что-то появлялось само по себе, то по желанию могло бы стать большим либо маленьким. Поэтому наличие размера – это уже есть признак сотворенного. Как в примере Ибрахима, алейхиссалям. Как-то он увидел людей, которые поклонялись звездам. А когда эти звезды исчезли, он сказал им: «Я не люблю то, что исчезает». Такая же история произошла и с Луной на следующий день. Ночью была луна, а днем она исчезла. И какой далиль здесь приводит Ибрахим, алейхиссалям, для людей? Имамы говорят, исчезновение – это изменение, а изменение – это нестабильность. Это и есть признак сотворенного. Например, вы родились, были младенцем, затем стали парнем, затем взрослым. Ваши черные борода и волосы позже окрасились в белый цвет, и вы стареете, вы меняетесь. Из одного состояния переходите в другое состояние. Тут время и ваш возраст не подконтрольны вам. Если бы процесс изменения был в руках человека, то, достигнув определенного возраста, кто-то мог бы сказать, дожив до 35 лет, стоп, поживу-ка я в этом возрасте. Остановить процесс и повлиять на изменения не в силах человека. Все это подвластно лишь одному Аллаху. Если бы мы захотели и изменения были бы в наших руках, то мы бы остановились в этом 30-летнем возрасте и жили бы в здравии, не болея, не хворая. Но ведь это не в наших руках. Хотите вы этого или нет, возраст прибавляется, вы взрослеете, стареете, значит, изменения происходят не от вас, а при участии внешней силы. К примеру, тоже дерево растет, обрастает листьями, желтеет, и вы стареете. Размер камня – все это признаки сотворенных. Поэтому наши ученые говорят, размер, вес, изменения – все это признаки сотворенных. Ученые говорят, быть ограниченным для Аллаха, иметь ограниченный размер – это признак творений. Ибрахим, алейхиссалям, приводит тот же самый далиль. Если луна является Богом, то почему она вынуждена исчезнет? Почему она постоянно не остается в небе? На одном месте, без изменений. Касаемо солнца, он говорит то же самое. Они не стоят на одном месте, значит, есть еще другая сила, которая их изменяет. Тем самым Ибрахим, алейхиссалям, как бы приводит им акли далиль, далиль, который заставляет их думать. Это у нас также рассматривают как доказательство существования Аллаха. Есть и другие многочисленные доказательства по этому поводу. Можно будет разобрать их, когда перейдем к этой теме. Подытоживая, наши ученые, имамы Ахли Сунни валь Джамаа, говорят в акиде, Всевышний Аллах причист от границ, Всевышний Аллах не похож на свои творения. Великие ученые мухаддисы также сказали об этой акиде. Есть также вопрос касательно таких понятий, как рука Аллаха, стопа, лик Всевышнего. Имам Тахави в продолжении текста разбирает этот вопрос. Говорит «Ва-та'аля ани-л-худуди валь-гаяти валь-аркани валь-а'дай валь-адават». Всевышний Аллах причист от органов, приборов и частей. Каково значение этих слов? Как мы должны их понимать? Слова салафитов о том, что рука Аллаха не уподобляет его творение, что у него есть подобающая ему рука, соответственно, а у кошки есть подобающая ей рука, а у обезьяны есть своя рука, не похожая на других, подобающая только ей. Эти слова вы можете прочитать в их книгах, услышать от казаха и русскоязычных проповедников. Насколько верны эти слова? Насколько правильно говорит, что у Аллаха есть рука, нога или глаз? И как это нужно понимать? Как понимать слова «рука», «нога», «лик», пришедшие в Коране? Эти вещи мы будем проходить на следующих уроках с дозволения Аллаха. Да дарует нам всем Всевышний Аллах полезные знания, поможет нам действовать в соответствии с полученными знаниями и примет наши деяния.